Вы слушаете программу «Голос Анд» с получасовой передачей «Слушать, думать, понимать». В эфире серия христианских радиопередач «Слушать, думать, понимать». У микрофона Виталий Кливер, и я рад вновь встретиться с вами. Думаю, те, кто слушал прошлую передачу «Слушать, думать, понимать», еще помнят, о чем мы сегодня будем размышлять. Сегодня пойдет у нас речь о Слове Божьем, а именно о Евангелиях и о том, достоверны ли они. То есть, являются ли они исторически достоверными документами? Или же, как некоторые предполагают, что Евангелие – это сборник басен, не имеющий никакого отношения к действительности? Мы, конечно, не в состоянии за полчаса нашей передачи проанализировать достоверность всей Библии, и поэтому мы ограничимся только Евангелиями. Ведь именно Евангелия вызывают массу сомнений у людей – и это недоверие затем переходит на всю Библию, так как именно в них описаны такие великие события, как девственное зачатие Марии. Тут же нам представляется картина, как Бог стал человеком и жил здесь на земле, как Он творил чудеса, как Его распяли и как Он воскрес из мертвых. Все эти сообщения вызывают у многих людей сомнения. И поэтому, доказав достоверность Евангелий, мы уничтожим и главную причину недоверия ко всей Библии. Потому что если человек поверил Евангелиям, тогда поверить всей Библии ему уже не доставит труда. Возможно, у вас уже есть какое-то мнение о Библии. Но я думаю, вы не против, если мы на этот вопрос посмотрим как можно объективней. То есть посмотрим на Слово Божие с логической стороны, со стороны истории и науки, взвесим это все и придем к заключению. Я надеюсь на ваше внимание и здравомыслящий разум. В прошлой передаче мы познакомились с тремя доказательствами существования Бога. Я их хочу кратко повторить, прежде чем перейти к нашей главной теме. Первое доказательство, что Бог существует, было у нас в прошлой передаче под названием «Доказательство в творении». Аргументация имеет три пункта. Пункт первый. Вселенная имеет начало. Пункт второй. Все, что имеет начало, было вызвано к бытию, причиной извне. Пункт третий. Следовательно, Вселенная создана причиной извне. Этой создающей причиной является Бог. Существование Бога доказано при наличии Его творения. Второе доказательство называется «доказательство в плане». Аргументация этого доказательства выглядит следующим образом. Первый пункт. Все планы имеют плановика, то есть того, кто их планирует. Пункт второй. Вселенная, очевидно, планомерно устроена. Пункт третий. А значит, должен быть гениальный плановик Вселенной. Этим гениальным плановиком является Бог. Существование Бога доказано при наличии Его плана. И третье доказательство – доказательство в морали. Пункт первый. Все люди сознают существование общепринятых законов морали. Второй пункт. У закона морали должен быть моральный законодатель. И третий пункт. Значит, существует высший законодатель, заложивший общепринятые моральные законы. Этот Всевышний законодатель есть Бог. Существование Бога доказано при наличии Его законов морали. Ну а теперь подойдем к нашей сегодняшней теме о достоверности Евангелий. Существует мнение, что Евангелие – это сборник выдумок неизвестных фантазеров, живших в мрачное Средневековье, и, следовательно, никакого Иисуса и его учеников не было. Не было и всех тех происшествий, которые записаны в Евангелиях. Однако такое мнение присуще лишь тем, кто или просто-напросто не желает верить в их достоверность вопреки всем доказательствам, либо тем, кто поверхностно знаком с Евангелиями или не знаком с ними и с их историей вообще. Но разве стоит прислушиваться к заявлениям тех, кто не искренен или некомпетентен в этом деле? Давайте обратимся к специалистам в этой области, к историографам, и проследим за их исследованиями. Историографы — это ученые люди, задача которых лежит в том, чтобы определять достоверность исторических документов. И я нисколько не преувеличу, если скажу, что никакая другая наука на нашей планете не в состоянии дать лучшую историческую оценку Библии, чем историография. Для того, чтобы проверить историческую достоверность Евангелий, историографы применяли к ним те же самые критерии, по которым они определяли достоверность и других старых документов. Результаты были потрясающие. К нашему сожалению, все критерии проверки и их результаты мы разобрать тоже не сможем из-за нашего ограниченного времени в эфире, но мы рассмотрим большинство из них. Итак, те критерии, о которых мы сейчас услышим, делятся на две группы. На внутренние и внешние критерии. Мы разберем из каждой группы лишь некоторые. И вначале давайте обратимся к внутренним критериям. Первый внутренний критерий звучит так. Претендует ли текст на то, что его автором был очевидец события? Или же текст основывается на устную форму рассказа очевидца? Если документ даже не претендует на это, тогда его ценность, конечно, падает. Тем более, если документ дает о себе знать, что он был написан понаслышке. Второй внутренний критерий. Содержит ли документ своеобразный и особенно незначительный материал? Вы знаете, сообщения первоисточников отличаются тем, что они полны незначительного материала, который описывает маловажные для истории детали, в то время как выдуманные истории склонны к обобщению и описанию только самого главного. Третий внутренний критерий. Содержит ли документ материал, который может повредить автору или который неудобен, невыгоден ему? Если документ имеет места, в которых автор или его герои истории представлены в плохом свете, то это хороший признак того, что главная цель автора была передать истинные факты. И четвертый внутренний критерий. Является ли документ в себе убедительным? Это значит, имеются ли в тексте значительные противоречия в аргументации, или находятся ли в нем подозрительные сходства? Если всего этого нет, то это тоже подтверждает достоверность документа. Вот мы и познакомились с четырьмя внутренними критериями проверки историографов. Теперь, как обычно, я желаю включить музыку к размышлению. Во время музыки вы можете открыть Евангелие от Иоанна, 20 главу, и прочитать с 1 по 8 стихи. После музыкальной паузы мы проанализируем это место из Библии с помощью этих четырех критерий. Если вы только что попали на эту волну, то хочу вам сообщить, что вы слушаете христианскую радиопередачу «Слушать, думать, понимать». Меня зовут Виталий Кливер. В сегодняшней передаче мы разбираем тему о достоверности Библии. Мы уже рассмотрели 4 внутренних критерия, с помощью которых историографы определяют достоверность найденных исторических документов. Теперь пришло время применить их к Евангелиям. Первый внутренний критерий. Претендует ли текст на то, что его автором был очевидец события, или же автор записал устную форму рассказа очевидца? Лука, который написал одно Евангелие, сам не является очевидцем, но он в первой главе, в первых же стихах, пишет, что описание его базируется на тщательных исследованиях и рассказах очевидцев. Иоанн говорит нам, что он был очевидцем, и Марк с Матфеем пишут так же, как очевидцы. Итак, первый критерий оказывается в пользу достоверности Евангелий. Второй критерий. Содержит ли документ своеобразный и особенно незначительный материал? Давайте рассмотрим одно из самых сомнительных для мира сообщений, а именно сообщение о воскресении Иисуса, которое записал Иоанн в своем Евангелии в 20 главе с 1 по 8 стихи. Начинается оно так. «В первый же день недели...» Важно ли это указание времени, если автор хотел засвидетельствовать лишь о воскресении Иисуса? Конечно, нет. Читаем дальше. Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно. Кого интересует это? Было ли темно или нет? Дальше. Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит ему: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Тот час вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. Спрашивается, что тут такого, что один пришел ко гробу первым? Мы опять видим деталь, которой ни сам текст, ни история в дальнейшем не придает никакого значения. Дальше. «И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб». Почему он не вошел, не объясняется. Это опять малозначащая мелочь. Далее. «Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие и плат, который был на голове, не с пеленами лежащий». Здесь мы видим незначительную и неожиданную деталь. Важно ли, что где лежало? И здесь вдруг описывается, что за одежду носил Иисус и что у него было на голове. Читаем дальше. «Но особо свитый на другом месте». Это говорится о головной повязке Иисуса. Может быть, что-либо своеобразней и незначительней того, как именно Иисус сложил головную повязку перед тем, как он покинул гроб. «Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал». Разве это интересует кого-то, по какой очередности они вошли во гроб? Да и сам автор не берет это больше во внимание. Я надеюсь, вы понимаете, что нет никакой другой причины засеивать текст такими мелочами, как только той, что это все именно так и происходило в действительности. И поэтому автор, вспоминая о событиях, записывает и сопровождающие их мелочи. Мы видим, что второй критерий тоже говорит в пользу достоверности Евангелий. Перейдем к третьему. Содержит ли документ материал, который может повредить автору или который неудобен, невыгоден ему? Тот, кто хоть немного знаком с Евангелиями, тот подтвердит, что они полны такого материала. Вспомним то место из Евангелия от Иоанна, где описывается Мария Магдалина, как женщина, которая первая обнаружила пустой гроб. Это могло только повредить свидетельствам и показаниям первых христиан. Потому что в первые столетия нашей эры в еврейской культуре женщина считалась неисправимой лгуньей. Далее апостолы представлены в Евангелиях часто в не особо хорошем свете, как неверующие, нетерпеливые и так далее. Или, например, сказанное Иисусом Христом на кресте: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Такие слова можно было ожидать от кого угодно, но не от Спасителя и Сына Божьего, который к тому же был свят, безгрешен. Ведь, знаете, по убеждению тех времен, Бог покидал лишь непокорных, безнадежных и неисправимых грешников. Единственная причина, почему автор взял эти слова в свое описание, это потому, что Иисус действительно сказал эти слова на кресте. Мы видим, что и критерий номер 3 говорит в пользу достоверности Евангелий. Мы подошли к четвертому критерию. Является ли документ в себе убедительным? Евангелии рассказывают довольно-таки одинаково о том, кем был Иисус, что Он говорил и делал, а также и о том, что происходило вокруг. Если бы Евангелии были по отдельности выдуманы разными авторами, то откуда могло появиться такое единообразие? Несмотря на сходство в общем, в Евангелиях существуют и различия, особенно что касается описания какого-нибудь определенного события. Но именно это и указывает на то, что описывали эти события разные очевидцы, и каждый писал из своей перспективы. Если бы все было выдумано одним автором, тогда эти описания были бы намного единогласней, чем они есть. Ну вот и четвертый критерий подтверждает достоверность Евангелий. Теперь, пройдя некоторые внутренние критерии, мы рассмотрим и несколько внешних критерий. Первый внешний критерий звучит так. Мог ли автор документа иметь повод выдумать свою историю? Если автору, например, было выгодно написать ту или иную историю, тогда достоверность такого документа снижается. И если автор документа никакой выгоды не имел, а даже стоял под угрозой потерять все в своей жизни, составляя свой документ, тогда, конечно, достоверность такого документа значительно повышается. Но какой повод мог быть у апостолов и учеников Иисуса, чтобы выдумывать о нем истории? Они везде и всюду говорили о том, что они верят в Иисуса, рассказывали о Его чудесах, о воскресении, о Его жизни и учении. Помимо того, что они не имели никакой выгоды для себя, рассказывая такое людям, их еще и высмеивали, били, сажали в тюрьмы и убивали. Спрашивается, для чего же им нужно было выдумывать все эти истории? Ответ один. Все эти истории истины. За эту истину стоило пострадать. Итак, первый внутренний критерий свидетельствует в пользу достоверности Евангелий, так как их авторы не имели никакого повода или выгоды выдумывать записанные им истории. Второй внешний критерий. Существуют ли другие источники, которые поддерживают высказывание данного документа? Или же подтверждают его подлинность. Если какие-нибудь независимые источники не противоречат, а подтверждают подлинность документа, то это, конечно, повышает его достоверность. Историографы имеют множество независимых источников второго столетия, которые подтверждают авторитет и достоверность Евангелий. И согласитесь, что люди того времени, жившие буквально несколько десятилетий после апостолов, знали куда лучше нас сегодня, кто написал то или иное Евангелие. Также существует огромное количество античных документов, сообщения которых схожи с сообщениями Евангелий. Вот некоторые авторы античных документов. Корнелий Тацит. Это римский летописец, который жил с 55 по 120 годы нашей эры. Именно в это время были написаны четыре Евангелия. Далее Иосиф Флавий, живший с 37 по 97 год. Он был еврейский летописец. В его документах особенно много подтверждений тому, что все Евангелии достоверны, хотя писал он о христианстве не с особой симпатией. Есть еще много других авторов и летописцев, такие как Суетон, Талус, Плиний, Грек Гармизий и многие другие, подтверждающие подлинность всего Нового Завета. О достоверности Евангелий мы узнаем и из рукописей ярых противников еще в то время молодого христианства. Еврейские религиозники и римские власти с усердством писали и действовали против христиан. Из их документов мы тоже узнаем о том, что события, которые мы встречаем в Евангелиях, происходили в действительности. Таким образом, и второй внешний критерий говорит в пользу достоверности Евангелий. Третий внутренний критерий. Подтверждает ли археология высказывания в документе, или она опровергает их? Нужно сказать, что все до сих пор сделанные раскопки, которые касаются евангельских высказываний, только подтверждали, а не опровергали их достоверность. Приведу один из многих примеров. В Евангелии от Луки, в 3 главе, 1 стихом, говорится о неком Лисании, который был четверовластником в Авелинии во время служения Иоанна Крестителя, где-то в 27 году нашей эры. Но до недавнего времени историкам античного мира был знаком лишь один Лисаний, который погиб в 36 году до нашей эры. Это более 50 лет до того, как он упомянут в Евангелии от Луки. Долгое время считали, что евангелист Лука ошибается и, следовательно, является недостоверным автором. Но в конце прошлого 20-го столетия, неподалеку от города Дамаска, археологами была найдена надпись, которая относится ко времени между 14 и 29 годами нашей эры. На ней было написано: «Выпущен на свободу Лисанием, нынешним четверовластником». Эта находка неопровержимо подтвердила то, что высказывание евангелиста Луки полностью достоверно и заслуживает серьезного внимания историков. Многие другие археологические раскопки подтверждают не только высказывание Евангелий, но и всей Библии. В последнее время все больше археологов берут высказывание Библии за основу и по ее данным начинают проводить раскопки, и, нужно сказать, с большим успехом. Но вот и третий внутренний критерий подтверждает подлинность Евангелий. Дорогие, мы рассмотрели всего 7 критерий, по которым историографы определяют достоверность старых документов. Но это далеко не все критерии. Мы применили эти 7 критерий к Евангелиям и получили однозначную оценку. Евангелии являются достоверными историческими документами. Необходимо сказать, что и все другие критерии, которые мы не разобрали с вами, дают Евангелиям, да и всей Библии, оценку максимальной исторической подлинности. Перед тем, как мы закончим нашу передачу «Слушать, думать, понимать», хочу зачитать пару цитат знаменитых специалистов в области изучения достоверности Библии. Американский ученый Джон Энтони Хорт, который в течение 28 лет проанализировал весь Новый Завет на его подлинность, сказал: «По отношению разнообразия и множества доказательств, на которых основывается текст Нового Завета, нужно сказать, что это единственный документ античности, поражающий своим совершенством и достоверностью, до уровня которого не в силах достичь никакая другая античная литература». Высоко ценимый среди своих коллег профессор Брус из Манчестерского университета сказал: «Мы, то есть ученые, а вместе с нами и все человечество, исходим из того, что римский государственный деятель Юлий Цезарь является исторической личностью, и мы все убеждены, что он воевал с галлами. Так как мы имеем 10 рукописей, говорящие об этих событиях. Далее мы все уверены в том, что в прошлом существовал великий греческий философ Платон. Ведь от него и о нем у нас есть 7 достоверных рукописей. Мы также убеждены в том, что полководец Александр Македонский действительно историческая личность. Хотя мы имеем всего 5 документов, повествующие о его жизни, и то не все эти документы достоверны. Об Иисусе Христе и его апостолах у нас есть 13 000 достоверных рукописей и несколько сотен документов различных авторов, в которых косвенно указывается на достоверность Нового Завета. И если кто-то скажет, что ему не хватает исторических доказательств о достоверности Нового Завета, то я имею полное право рассмеяться над этим высказыванием, так как не в силах принять его всерьез. Тот, кто отвергает достоверность Нового Завета, вынужден отвергнуть достоверность всей античной литературы, а вместе с ней и всю античную историю. Еще многие ученые, историографы и археологи, профессоры и доктора высказываются подобным образом, хотя не все они являются христианами. Дорогие радиослушатели, сегодня мы рассмотрели некоторые критерии историографов, применив их к Евангелиям, послушали, что говорят ученые по поводу подлинности Библии, и если мы с вами будем искренними, то нужно сознаться, что Евангелии, а вместе с ними и вся Библия, совершенно достоверны и исторически верны. А это значит, что мы можем полностью доверять тому, что в ней сказано. На этом я завершу тему о достоверности Библии. Друзья, в этих первых передачах «Слушать, думать, понимать» мы познакомились с истиной и ее сущностью, рассмотрели доказательства существования Бога и с помощью историографии узнали об изумительной достоверности Библии. Этим самым я заложил фундамент, и на нем будут базироваться мои последующие передачи. Вам всем, дорогие наши радиослушатели, я желаю все больше и больше познавать Бога и о Боге. До скорых встреч в эфире!